Свежее утро на радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов и Евгений Майструк. Говорим о мозге, о том, от чего он защищен, от чего не защищен, как коронавирус на него воздействует. Почему обоняние люди теряют?
А воздействует как-то?
Воздействует, да. Но мы сейчас еще и у специалиста об этом спросим. Значит, и кроме того, ученые, конечно, ломают голову и, в общем, добиваются некоторых успехов на пути к решению проблемы о том, как же, так сказать, проблемы связаны с тем, как остановить развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, ну, которые людей более старшего возраста в основном касаются. Но, тем не менее, в общем, проблемы для десятков миллионов жителей планеты. Профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан на линии. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Яковлевич, можно для начала, ну как визитная карточка, если позволите, прям вот коротко, чем ваша лаборатория занимается вот в текущий момент? Какие, может быть, прорывные какие-то есть направления, самые перспективные, вот да, для, которые облегчат жизнь человеческую?
Вы знаете, главное – это лаборатория нейрофизиологии, то есть она изучает, как живет и работает наш мозг, мозг человека. Но наша лаборатория сейчас, в данный момент, специализируется на том, чтобы придумать, создать, изучить возможности помощи для пациентов, лишенных речи и движений, выйти в мир, ну, так сказать, общаться как-то. Например, как позволить таким пациентам набирать текст на экране компьютера без речи, без движений, без прикосновения клавиатуры. Вот мы это сделали. Делается это, ну, в общем-то, простым способом. Надо расшифровать электрическую активность мозга, что там задумал, какие буквы человек, и передать эти команды для печати прямо на ноутбук.
Подождите,
это,
Александр Яковлевич,
идея нейроинтерфейсов.
Замечательно. А такое устройство уже есть, ну, как бы в теле, да, в железе?
Да, конечно, конечно.
Его можно купить
очень успешно. В настоящее время уже 500 таких комплексов в коробочных решениях. То есть можно прийти в магазин, купить коробку и принести домой или в госпиталь. Вот 500 таких комплексов уже действует в больницах, на руках у пользователей. Правда, все это нужно делать по назначению врача.
Подождите, ну вы нас сейчас в тупик поставили. То есть мы тут рассуждаем, когда будут читать мысли, а вы что, уже в лаборатории нейрофизиологии уже читаете мысли? То есть все,
миолофон... Вы знаете, вот тут давайте сразу скажем, прочитать мысли никакими устройствами нельзя, и я думаю, никогда нельзя будет.
Так
что здесь мы можем спать спокойно. Но отдельные намерения, такие фокусированные, например, хочу какую-то конкретную букву. Или же, допустим, я представляю движение своей правой руки. Вот это можно прихватить, расшифровать и использовать для пользы дела. Например, если мы представляем движение руки, то можно это расшифровать и передать в качестве команды для исполнительного устройства. Например, протеза, который будет выполнять функцию этой самой правой руки. Вот таким образом можно посылы мозга реализовать в реальных физических устройствах. Это не чтение мыслей, но чтение вот таких фокусов намерений человека.
Александр Яковлевич, вы говорите, что есть 500 комплексов, которые по назначению врача используются или в больнице поставляются. А вот далек ли тот день, когда можно просто купить в любом компьютерном магазине будет некий ноутбук, на котором не надо пользоваться клавиатурой, а просто ты посылаешь текст в виде сигнала какого-то.
Надиктовываешь, да, мысленно?
Надиктовываешь мысленно, да, не произнося никаких слов, не открывая рот, не шевеля губами. И, в общем, вот текст появляется на этом экране. Вот в бытовой жизни, в реальной, это когда может появиться?
Это время недалеко. Я думаю, в таком исполнении это 2-3 года. Но дело в том, что, конечно, издержки методики, она медленная, очень медленная. Догадаться, что там задумал мозг, расшифровать, это требует некоторое время. И поэтому получается, что, ну, 10, допустим, букв в минуту, а ведь мы, если двумя пальцами набираем на клавиатуре, это будет
быстрее.
90 букв в минуту.
Да.
И этот барьер сейчас фактически непреодолимый, им уже занимается весь мир в течение около 10 лет. Так что для пациентов это подходит, такая скорость передачи информации, для здоровых людей нет. Но что-нибудь придумаем такое, что будет годиться и для здоровых. Например, биометрия, которая позволяет компьютеру ориентироваться на функциональное состояние человека. Он не будет печатать мысли, но будет приспосабливаться к нашему темпу. Допустим, внимание снижено, он сделает буквы крупнее или закроет какие-то окошки. Вот это такое взаимодействие для здоровых людей будет сделано.
Александр Яковлевич,
уже в течение 5 лет уже появятся первые такие эксперименты, первые такие продукты.
5 лет. Извините уж, но мы не можем обойти стороной коронавирус. Тут и американские ученые, значит, находят пути проникновения его в мозг. Я не буду зачитывать эти новости. Очень много терминологии, непонятно ни мне, и большинству наших слушателей, сугубо специальный. Вот, и потерю обоняния тоже воздействием на мозг объясняют. Вот расскажите, пожалуйста, таким человеческим языком, что называется, да, как коронавирус на мозг может действовать, как это с обонянием связано, какие последствия могут быть. И, кстати говоря, пишут о том, что даже легкая форма перенесенного заболевания все равно чревата последствиями для мозга.
Да, вы знаете, в последнее время открываются все новые и новые там тайны и особенности действия вот этого вируса на человека. И накапливаются неврологические данные, данные о неврологических симптомах действия этого вируса, ну, как таковые там потери, ухудшение памяти, настроения, внимания, появление особого вида тревожности, даже панические атаки, в общем, много всего, что наводит на мысль о том, что вирус действует не только на легочную ткань, но и как-то непосредственно на мозг. А это уже совсем другие, это так называемые постковидные последствия, которые мы увидим несколько позднее, да уже, в общем-то, сейчас видим. И здесь интрига вся заключается в том, что мозг очень сильно защищен от крупных частиц, и в частности от вирусов, от бактерий. Они же исходно роятся в крови, но между кровью и самой нервной тканью есть такой барьер, так называемый гематоэнцефалический барьер, барьер между кровью и мозгом. И главными структурными элементами этого барьера – это внутреннее покрытие сосудов, мелких сосудов, капилляров, которые, собственно, пропитывают весь мозг. И главная там клеточка в этом покрытии, в этом эндотелии, как говорят ученые, это перициты. Ну, такие клеточки, которые покрывают, которые находятся на грани, на границе между кровью и там мышечной тканью. Ну, исходно было известно, что они регулируют просвет сосудов, сужают, расширяют сосуды, и на поверхности, на мембране этих клеток расположены рецепторы, которые чувствуют, что там за молекулы, какие-то частички крутятся в крови, и в зависимости от этого регулируют просвет сосудов. Так вот, вирус COVID, ковидный вирус, сейчас это показано, в частности, в Императорском колледже в Лондоне, показано, что они влияют, блокируют рецепторы этих перицитов и таким образом нарушают всю эту механику. Эти перициты уже перестают регулировать просвет, сосуды схлопываются почти до вот своей максимальной жесткости, и таким образом и так уже организм недополучает кислорода в связи с нарушением функции легких, так теперь уже и просвет маленький, крови мало поступает в мозг, еще меньше кислорода. Да и это там не главное даже, может быть, не единственное. Ведь если просвет сосуда маленький, значит, сгустки крови, ну, тромбики маленькие, которые возникают при повреждении легочной ткани, они теперь будут закупоривать эти мелкие сосуды с маленьким просветом. И это формирует такие микроинсульты. В общем, такой вал дополнительного действия этого вируса прямо на сам мозг. А вот эти вот перициты, ну, конечно, они дальше связаны еще с тем, что с теми клетками, которые непосредственно осуществляют обмен веществ между кровью и мозгом. Астроциты – это уже клетки внутри самого мозга. Так вот, оказывается, что и они-то подвержены действию этого вируса. Специально сделаны такие были опыты уже в Калифорнийском университете, там научились выращивать нервную ткань прямо в пробирке. Ну, такую совокупность, комочек нервных клеток. И вот прямо на нее капали жидкостью с этим вирусом, чтобы посмотреть, на какие конкретно клетки садится этот вирус. Так вот, он, оказывается, начинает взаимодействовать с астроцитами. То есть вторым элементом этой цепочки передачи веществ из крови в мозг. Вирус портит всю систему защиты мозга. Слава богу, пока не получены данных о том, что вирус непосредственно портит нервные клетки. Но уже сама цепочка выстраивается. И так вот вирус сначала поражает перициты, и более того, он еще начинает в них дополнительно размножаться. Дальше, блокируя действие этих астроцитов, они перестают толком передавать вещества из крови в мозг и наоборот. Ну и вот вам дополнительный рычаг, которым этот вирус начинает управлять функциями мозга.
Александр Яковлевич, извините, что прерываю, просто минутка осталась. Да. Мы про Альцгеймера и Паркинсона, к сожалению, поговорить не успеем, но это можно все прочитать, найти в СМИ. У меня вот вопрос следующего характера. Вот природа головной боли все-таки, да? Потому что, ну вот понятно, рукой ударился, пошел импульс. А вот голова в основном от чего болит, когда человек абсолютно вроде бы здоров?
Вы знаете, в мозгу, в самом нервной ткани
это нет мозг, рецепторов боли. Это мозг болит, да? То есть это мозг, серое вещество боли испытывает? Или нет, как-то иначе?
Там нет рецепторов боли, там нечем болеть. Но причин головной боли много, и в частности одна из причин – это проблема с сосудами. В сосудах как раз есть рецепторы боли. Если они сильно перенапряжены, например, снижен отток крови из мозга, либо перенапряжены, в общем, сосудистые, боли сосудистого происхождения – это наиболее частые. Ну и здесь, вот видите, вирус же атакует эти сосуды. Так что здесь это все в куче. Ясно, что дело очень плохо. Еще нарушается сама иммунная система, появляются антитела, которые начинают взаимодействовать как раз уже с нервными клетками.
С нервными клетками. Александр Яковлевич, извините, процесс. Ради бога. Да, ставим многоточие, время закончилось. Спасибо большое.
Про мозг интересно.
Профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан.